«Экзистенциализм», — хмыкает Роджер.
«Ну, называй как хочешь. Это часть философии свободы, о которой писал Сартр. Он говорит, что единственный способ возыметь власть над прошлым, независимо от того, помнишь ты его или нет, я бы сказала, это дополнить его новыми действиями, которые придадут ему новую ценность. Он называет это принятием прошлого».
«Только иногда это бывает невозможно».
«Не для Сартра. Прошлое всегда принято, потому что мы не вольны перестать создавать для него новые ценности. Вопрос лишь в том, что это за ценности. Для Сартра вопрос не в том, примешь ли свое прошлое, а в том, каким ты его примешь».
«А для тебя?»
«Я с ним в этом солидарна. Поэтому и читаю его последние несколько лет. Это помогает мне понимать вещи».
«Хм». Роджер обдумывает ее слова. «В колледже ты училась на английском. Ты это знала?»
Она не отвечает. «Так».
Она легонько подталкивает его плечом.
«Ты должен решить, каким примешь свое прошлое, теперь, когда твоего Марса уже нет».
Он вновь задумывается. Она поднимается.
«Завтра мне еще заниматься снабжением».
«Ладно, увидимся в шатре». Немного сметенный, он смотрит, как она уходит. Высокая темная фигура на фоне неба. Женщина, которую он помнит, была не такой. После того, что она сейчас сказала, эта мысль кажется ему почти смешной. Следующие несколько дней все члены команды вовсю переносят снаряжение в третий лагерь, кроме двоих, которых отправили искать путь к следующему. Как оказалось, сам овраг прекрасно подходит для использования лебедки, поэтому большую часть вещей поднимают в третий лагерь сразу же после того, как ее приносят во второй. Каждый вечер они переговариваются по радио, и Айлен подбивает итоги прошедшего дня и раздает приказы на следующий. Находясь в других лагерях, Роджер прислушивается к ее голосу, обращая внимание на ее расслабленный тон, на то, как она на ходу принимает решения и как легко меняет манеру общения в зависимости от того, к кому обращается. Роджер приходит к мнению, что она весьма хороша в своем деле, и задумывается, относятся ли их беседы только лишь к ее рабочим обязанностям. Почему-то ему кажется, что нет. Получив указания, Роджер и Стефан рано, на зеркальном рассвете, проворно поднимаются по перилам над третьим лагерем, включив фонарики на своих шлемах, чтобы усилить свет, направляемый зеркалами. Роджер в этой ранней вылазке чувствует себя хорошо. На вершине питча перила крепятся к узлу крюков, забитых в широкую, крошащуюся трещину. Солнце встает, и яркие лучи внезапно начинают светить в глаза. Роджер продолжает подниматься, подает знак вниз и начинает восхождение по оврагу. Наконец-то он ведет. Перед ним больше нет перил, лишь грубая поверхность оврага. Теперь она кажется более отвесной, чем прежде. Роджер выбирает правую стену и забирается на округлый бугорок. Стена осыпается. Шишковатая андезитовая поверхность. Она черная, но в резком утреннем свете выглядит красновато-серой. Торцевая стена оврага более гладкая, слоистая, местами покрытая горизонтальными трещинами. На стыке торцевой стены с боковой трещины становятся немного шире, но порой оказываются идеальными точками опоры. Используя их вместе с многочисленными бугорками, Роджер вполне может подняться. В нескольких метрах над Стефаном он останавливается, чтобы забить крюк в надежную на вид трещину. Снимать крюк с ременного стропа, как оказывается, довольно неудобно. Когда он, наконец, забит, Роджер вставляет в кольцо веревку и продевает ее. Держится вроде бы крепко. Он забирается выше. Теперь он широко ставит ноги. Одну в щель, другую на бугор, а руками ощупывает породу в трещине над головой. Затем еще выше. Теперь обе ноги стоят на бугре вместе соединения стен, а левая рука вытягивается вдоль торцевой стены, чтобы ухватиться за небольшой выступ. Воздух царапает горло. Пальцы мерзнут и ноют от напряжения. Овраг становится шире и мельче. Стык стен превращается в отдельный узкий скат. Уже четвертый крюк на месте. Звон молотка разливается в утреннем воздухе. Встает новая проблема. На поверхности этого ската не оказывается пригодных трещин, и Роджеру приходится натягивать переправу до середины оврага, чтобы найти лучший путь там. Если он сейчас сорвется, то будет болтаться у боковой стены, как маятник. А ведь он находится в зоне камнепада. Он вбивает крюк в левую стену. Проблема решена. Ему нравится, как быстро в скалолазании решаются проблемы, хотя в эту минуту особой радости от этого он не ощущает. Быстрый взгляд вниз. Стефан достаточно далеко и прямо под ним. Так, назад к текущим задачам. Хороший выступ. Как раз в ширину подошвы. Можно передохнуть. Он останавливается, переводит дух. Стефан дергает его за веревку. Она кончилась. Хорошо проложил, думает Роджер, проводя взглядом по крутому склону оврага вдоль зеленой веревки, тянущейся от крюка к крюку. Может, лучше пересечь овраг справа налево? Скрытое шлемом лицо Стефана вызывает что-то в памяти. Роджер вбивает три крюка и закрепляет линию.
«Поднимайся!» — кричит он.
Пальцы рук и икры ног устали. На выступе хватает места только, чтобы сидеть. Перед ним огромный мир под ярко-розовым утренним небом. Роджер всасывает воздух и осторожно закрепляет конец веревки Стефана. Следующий пич предстоит прокладывать ему, а у Роджера будет время посидеть на этом выступе и прочувствовать свое безграничное одиночество в этой вертикальной пустоши. «Ах!» — восклицает он. «Взобраться бы до самого верха и прочь из этого мира. Вот она, сильнейшая из всех двойственностей. Взбираться по скале, сосредоточив все внимание на породе в метре двух над собой, осматривая каждую ее трещинку и неровность. Порода здесь не самая подходящая для скалолазания. Зато уклон оврага теперь составляет около 70 градусов, поэтому технически не так уж сложно подниматься. Важно чувствовать скалу достаточно хорошо, чтобы находить только хорошие хваткие трещины и распознавать ложные. На прокладываемые перила последуют значительные нагрузки, и хотя веревки наверняка вскоре соберут, крюки должны остаться. Таким образом, нужно видеть и скалу, и мир под ней. Роджер находит уступ и присаживается на него отдохнуть. Поворачивается к пропасти и видит перед собой необъятный купол Фарсиды. Это выпуклость на поверхности планеты размерами сопоставима с целым материком. Центральная ее часть возвышается над нулевой отметкой на 11 километров. И с северо-востока к юго-западу по ее высочайшему плато стоят в ряд три великих вулкана. Гора Олимп обозначает собой северо-западный край купола, практически подступая к соседней равнине Амазонии. Сейчас, не одолев еще и половину Олимпийского уступа, Роджер видит все три вершины вулканов, выпячивающихся над юго-восточным горизонтом, давая представление о масштабах самой планеты. В этот момент он видит примерно 18-ю часть Марса. К середине дня Роджер и Стефан проложили все 300 метров своей веревки и, довольные собой, вернулись в третий лагерь. Но уже следующим утром, на зеркальном рассвете, они торопливо поднимаются по готовым перилам и начинают прокладывать новый путь. В конце своего третьего питча Роджер находит хорошее место для лагеря. Некий хребет, примыкающий к правой стороне большого оврага, внезапно заканчивается плоской вершиной, вполне перспективной на вид. Они повозились с короткой переправой, чтобы забраться на эту вершину, и теперь дожидаются дневного совещания по радио. Айлин подтверждает, что хребет находится на подходящем расстоянии от третьего лагеря, а значит, они действительно на месте четвертого лагеря.
«Все, овраг уже скоро заканчивается», — говорит Айлин.
У Роджера и Стефана появляется целый день, чтобы установить прямоугольный шатер и осмотреть место. «Подъем идет хорошо», — думает Роджер. «Ни серьезных технических заминок, нормальная обстановка в группе. Может, и этот великий южный выступ окажется не таким уж сложным». Стефан достает свой блокнот. Когда он его пролистывает, Роджер замечает много исписанных страниц. «Что это?»
«Называется длиннохвойная сосна. Я видел несколько на скалах над первым лагерем. Поразительно, что здесь столько всего можно найти».
«Ага»,
— соглашается Роджер.
«О, знаю, знаю, тебе это не нравится. Хотя я и не понимаю, почему.